говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин решил поучаствовать в гуманитарной акции. Он стал посредником при переговорах между Украиной и сепаратистскими республиками ДНР и ЛНР. И вроде бы он руководствовался при этом действительно самыми гуманными соображениями, что пленные с двух сторон должны вернуться домой к Новому году. Но есть, нашлись отдельные несознательные политологи, которые считают, что все это не совсем так, что это скорее предвыборная кампания, предвыборный ход. Я даже догадываюсь, кто так думает. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Андрей Колесников, аналитик фонда Карнеги, который, ну, не думаю, что так уж уверен. Я сразу вот предсказываю вашу реакцию. Не думаю, что так уж уверен, что прям вот решил попробовать себя в роли Бэтмена Владимир Путин и сделать подарки семьям с двух сторон к празднику.
Ну, во-первых, я не очень понимаю, почему без Путина не могли договориться две стороны, раз это вполне... Эти вопросы можно вполне урегулировать. Зачем им в таком случае Путин? Зачем этот публичный пиар со звонками, с предварительным посещением святых мест, с участием...
Самолет спецрейсом Виктор Медведчук летит с Украины, из Украины, правильно говорить, для Украины. Mm-hmm. На Украине, правильно говорить, mm-hmm. в Украине. Из Украины летит спецрейсом в монастырь, напрямую в монастырь, для того, чтобы предложить Владимиру Путину роль переговорщика.
Ну, это то, что называется красиво, потому что...
Эффектно,
да. Потому что здесь и премьер, здесь и патриарх Кирилл, и патриарх Кирилл всячески одобряет деятельность Путина, фактически его благословляет. Здесь такая симфония с ударением на последний слог церкви и государства. Бьют колокола, спасаются все на свете пленные. Все меняются, и кто это сделал? Это сделал президент Российской Федерации. Возвращаемся к тому, с чего начали, а почему без него нельзя этого сделать?
Мы сейчас подробнее об этом поговорим и даже покажем вам, как это было, как к нему подкатил Медведчук. Мы, конечно, у нас нет своего видео, но мы воспользуемся видео, которое сделали коллеги из государственных телерадиокомпаний. Но я сначала, Андрей, хочу ваше внимание обратить вот на что. Впервые мы увидели Владимира Путина. Ведь что попросил Медведчук? Что он позвонил лидерам ДНР и ЛНР и договорился. И мы впервые за много-много месяцев увидели его разговаривающим по телефону. Вот вдруг нам решили ни с того ни с сего показать кадры того, как именно он звонит вот этим лидерам. Один кадр, потом второй кадр. Вот, пожалуйста, вот вы сейчас видите их на экране. Вот нам визуально решили это продемонстрировать. Почему меня это удивляет? Я вот даже хочу вашу реакцию спросить. Потому что до сих пор старательно избегали федеральные российские каналы и даже сайт Kremlin.ru показывать его говорящим по телефону. Зачем, казалось бы, вот показывать его по телефону? 45 минут продолжались переговоры Путина с Трампом. Что мы видели на экране? Мы видели Дональда Трампа, который сидит в окружении своих помощников, стоит камера, которая его все время показывает из-за стекла, как он говорит, жестикулирует, что-то у них там происходит, и мы знаем, что сейчас он говорит с Владимиром Путиным. Что показывали федеральные каналы во время вот этого же действия, во время того, что мы видим Трампа, говорящего по телефону, живого Трампа, с живыми людьми, с живым телефоном, нам все время показывали башни Кремля. То есть вот этот вот телефон, это был живой команды Трампа с мертвыми вот этими башнями Кремля. Единственное фото на сайте Kremlin.ru за долгие годы, за несколько вот последних лет, которое я нашла говорящего по телефону Путина, случилось месяц спустя, и то в чужом кабинете. Это когда Владимир Путин прилетел к Рахмону, и они вдвоем звонят Берды Мухамедову и говорят: «Извини, друг, мы не можем к тебе заехать, у нас тут вот по расписанию не получается, мы опаздываем, мы должны были, но не в этот раз». И вот на фоне такого дефицита Путина, я уж про видеокадры, я даже не заикаюсь, кто там рядом с ним стоит во время телефонных звонков, мы никогда не узнаем. Но на фоне такого дефицита, говорящего по телефону Путина, вдруг нам вот это вот решили показать, как он уважил Захарченко и Плотницкого. Вы это с чем связываете?
Ну, как уважил?
Уважил.
Значит, нужно же здесь соблюсти меру в том смысле, что... Россия не контролирует эти территории. Это не территория России, это территория Украины, и это все проблемы Украины. Мы здесь ни при чем. У нас, как известно, там то ли трактористы, то ли кто-то еще воевали, но они воевали совершенно неофициально. Поэтому официально он не может вызвать их к себе в Кремль на ковер и вот сказать: ребята, так, все, меняем. Значит, ты меняешь столько, ты меняешь столько, пошли отсюда. Как два губернатора, каковыми они, по сути, являются. А, значит, визуализировать это нельзя, можно только вот невидимым образом показать этих людей на том конце провода. Они как в шапке-невидимке там находятся.
Да-да-да. Да. Теперь уже их нет.
Путин в то же самое время как бы влияет на них. То есть он, с одной стороны, влияния как бы официально не имеет, а неофициально, мы же понимаем, оно имеется. Вот он сейчас им позвонит, и они тут же, вдохновленные его одобрением и предложением, скажут: как же мы раньше не догадались-то, надо было действительно этих пленных обменять. Это же и гуманно, с одной стороны. Правильно говорит Владимир Владимирович, это и правильно с точки зрения законов войны. И чего же мы раньше-то вот думали-то? И Медведчук-то прилетел-то. В общем, Медведчук, он в данном контексте не совсем украинский политик. Он прилетел скорее как кум Путина, в буквальном смысле этого слова, да, не в смысле там крони капитализм, да, кумовской капитализм, а вот кум, вот как это, физически родственно там и так далее. И вот это такой театр нескольких актеров ради одного актера, что, ну, другой мысли, кроме того, что это предвыборная кампания Владимира Владимировича Путина, не возникает.
Все-таки я буду настаивать на слове «уважил», потому что не просто могли сказать: он провел телефонные переговоры. Как это всегда делается? Фотография Путина, фотография какого-нибудь там лидера, признанного или нет, и все. А тут решили, ну вот просто даже, чтобы зрительно было видно, что было дело, что он сидел за столом, что он снимал трубку. Мне все-таки буду на глаголе «уважил» настаивать. И телефон прямого эфира 8 800 222-12. Считаете ли вы вслед за Андреем Колесником, что это всего лишь предвыборная кампания, что даже к Украине это собственно, или там к ДНР это не имеет особо, в кавычках так называемое, не имеет это большого отношения, а имеет отношение строго к Российской Федерации. Звоните нам, высказывайте свои мнения. Может быть, вы не согласны с Андреем или, наоборот, согласны. А давайте посмотрим теперь сюжет. Это очень интересно. Вот как сюжет России, канал «Россия-24». Очень интересно, как сама процедура была оформлена вот этого подката Медведчука к Путину в монастыре.
Не стал откладывать в долгий ящик. Владимир Путин провел телефонный разговор с главами ДНР и ЛНР. Связаться лично с Александром Захарченко и Игорем Плотницким российского президента попросил представитель незалежный. Использовать свой авторитет и помочь возобновить обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском. С такими словами к Путину во время посещения Ново-Иерусалимского монастыря обратился Виктор Медведчук. Лидер движения «Украинский выбор» координацией обмена узниками занимается с 2014 года. Он подчеркнул, прошло уже 14 месяцев с того момента, когда состоялся последнее. Без содействия России сдвинуть дело с мертвой точки не получается.
Я хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик, господам Захарченко и Плотницкому, провести этот обмен как первый этап обмена всех на всех и освободить указанных лиц. Я думаю, что таким образом 380 человек могло бы вернуться домой к родным, близким всем. Я думаю, это был бы очень серьезный шаг и в реализации Минских соглашений, и в вопросах мира на Донбассе.
Я сделаю все, что от меня зависит. Переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано и как можно быстрее.
Огромное спасибо.
Спасибо.
Огромное.
Ну, вот ничего, кроме благодарности от Медведчука, не поступило. Он счастлив, он доволен. И, Андрей, конечно, тот вопрос, который вы поставили, он еще раз возникает. Почему украинская сторона на это? Зачем ей этот цирк? Вот, может, ей тоже удобнее через Путина? Почему это все вот так делается смешно?
Нет, ну вот опять же, Медведчук – это не вполне украинская сторона. В данном случае он выступает как инструмент пиара Путина с российской стороны. Ну, это очевидная вполне вещь, будучи украинцем и будучи
политическим деятелем. Ни одного протеста пока не последовало с украинской стороны. Кто, что он там делает? Он самозванец. Ничего не было сегодня?
Ну, если можно решить проблему обмена пленными, рациональную вполне и как раз-таки гуманную, почему бы не решить еще и таким способом? Интересно, что Медведчук, очень смешно, он просит Путина проявить гуманизм, как будто Путин до этого как бы очень сопротивлялся и не хотел проявлять гуманизм. Наконец он согласился с тем, раз вы попросили, значит, с челобитной пришли ходоки из самой Украины. Ну что ж, ну теперь вот надо проявить гуманизм, конечно.
А вы подождите, не исключаете, что он действительно сопротивлялся, что он действительно не хотел, не считал нужным, чтобы их отпускали, чтобы их обменивали? А вот понятно же, мы же видим только внешнюю часть. Понятно, что этот отрепетированный разговор уже был подготовлен и расписан во всех протоколах заранее. Понятно, что мы видим только, как это называется в детском саду, монтаж. Дед Мороз и Снегурочка вышли и произнесли слова. Это же понятно совершенно. Это все было так же, как с Савченко. Все было уговорено, там договорено с тем же, кстати, он там же участвовал в этих переговорах по Савченко, Медведчук, так то же самое было. Понятно же, что все это договорились заранее.
Да, но получается так, что, вообще говоря, эту проблему могли бы решить, если бы собирались решить, ее бы решали не публично. Те же самые звонки, о них бы никто не узнал.
Если бы хотели просто решить проблему.
Если бы хотели просто решить проблему. Значит, ее до этого не решали, значит, она была подвешена, значит, она была заморожена. Значит, не было никаких тайных звонков, а если были, то по другим поводам. И вот это правда выглядит, ну, не очень, как бы это сказать, не очень красиво, не очень морально, быть может быть даже так. Разговор о гуманизме, ну, в условиях того, что мы говорим о гибридной войне, ну, это как-то очень странно. Сколько жизней унесла эта война уже, только из-за того, что кое-кто поддерживал вооружениями, деньгами этих самых сепаратистов. Ну, о чем мы говорим?
И даже кое-кто, мы знаем, кто.
Я не говорю уже о том, что сейчас вот эта власть, да, вот Путин употребляет термин руководство ЛНР, руководство ДНР, как если бы речь шла, там, не знаю, о руководстве Франции, о руководстве Голландии. Но это не признанное государство никем. Нет таких государств, и нет у них руководства. Больше того, насколько я понимаю, сейчас идет огромная, так сказать, очень серьезная, иногда кровавая междоусобная война внутри этих самых ДНР и ЛНР, потому что это, ну, как бы это бандитские государства, да, одни бандиты сейчас сверху, другие снизу, потом другие хотели бы тоже поменяться местами там, с тем же самым Захарченко. Ну, о чем мы говорим? Какая это легальная власть? Это нелегальная власть.
То есть, по крайней мере, большая юридическая ошибка совершается руководителями России, когда они так вот легко говорят, что мы говорим с руководителями ЛНР и ДНР, это просто юридический нонсенс.
Это безусловно, юридическая ошибка, но боюсь, что мы до этого совершили еще несколько очень серьезных юридических
гораздо
ошибок,
более серьезных,
включая
да,
присоединение так называемой Крыма.
Нам звонит Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я что хотел бы отметить. Сюжет, конечно, носит постановочный характер. У него несколько целей. Это и предвыборная, как говорит Андрей Колесников, где нужно показать Путина милующего, верующего, православного. Путина по-прежнему оберегающего и контролирующего русский мир на Донбассе. Путина, имеющего своих симпатизирующих политиков, своих агентов влияния на политики Украины, таких как Медведчук, с кем он решает вопросы, общается. Вот. В то же время это демонстрация позиции Западу о том, что Путин остается при своих в качестве, так сказать, защиты русского мира на Донбассе, значит, со своих позиций не отступает и отступать не собирается. И в то же время электорату надо показать, что поплывшие слухи по России, что он начинает сливать Донбасс, давать Донбасс, это все, так сказать, неправильно, неправда. Все как было, так и остается в силе. Вот. И возможно, это то, что Путин этим жестом показывает, что готов к размещению на территории Донбасса миротворцев, но на своих условиях, тех, которых он озвучивал ранее.
Спасибо вам, Александр, за этот политологический анализ, очень четкий, внятный. Но он тут ничего нового насчет миротворцев он не предлагал. Он сказал, что, пожалуйста, миротворцы только не по границам. Только не по границам с Российской Федерацией, это наша граница. Это наша общая граница с ДНР, ЛНР.
Да, предложение вроде как бы миротворческое, да, голубь мира прилетел, но за это понятно,
куда
что
он сел,
оно невыполнимое.
Конечно, бессмысленно.
А потом начинаются вот эти, значит, рассказы о том, что мы же предложили, они отказываются, значит, они не хотят мира, мы хотим мира. Интересно другое, будет ли действительно обмен этими самыми пленными после того, что произошло, если будет, то в какой мере, в полной мере или частично, чтобы, значит, чтобы у этой мизансцены был логический конец?
Там, или понимаете, там, смотрите, что получается. Это хороший вопрос, то, о чем вы говорите. Там 306 человек украинцы должны выдать, и 74 только человека ДНР и ЛНР. Но Медведчук, я не знаю, говорил он об этом Путину, но он потом комментировал там каким-то изданием, он говорил, что в эти 306 человек не входят откровенные бандиты, воры и убийцы, которые вот признаны таковыми. Не военные преступники, а просто уже уголовные преступники. И они не войдут в это число. Сторона ДНР и ЛНР требует, чтобы все, то есть все, кто был за эти годы задержан, арестован и находится на территории Украины, все, не хочу сказать граждане, но жители ДНР, и жители тоже не хочу назвать. Вы знаете, что, Андрей, я слушала сегодня федеральные каналы, с этой стороны называют «отпустить жителей ЛНР, ДНР», а с той стороны отпустить бойцов и воинов там украинской армии. Это очень интересно, что здесь эти 76 человек – это жители, 306 человек, а 74 – бойца. Так вот, ДНР и ЛНР настаивают, чтобы был полный обмен, и к этим 306 человекам добавились те, кого даже Медведчук не подразумевает как людей, которые должны поменяться вот в ходе именно этого переговорного процесса.
Ну да, это очень важный нюанс, который опять позволит сказать, что украинцы не выполнили обязательств, что они не договороспособны, что невозможно ни о чем договориться. Ну вот, почти предсказуемый сценарий. Мы все, наверное, очень удивимся, если действительно в полной мере произойдет то, на чем настаивает Путин, и что все согласятся друг с другом, и наступит мир, спокойствие и что-то такое благостное.
Но зато останется то, о чем вы говорите. Останется ход в рамках предвыборной кампании. Я хотел как лучше, я сделал все, что мог. А то, что они там между собой, нас это уже не касается. Да, я, ваш президент, вот сделал то, что вы видели. И мы спрашиваем, продолжаем спрашивать наших слушателей и зрителей, производят ли впечатление такие жесты и действительно ли действуют они на вас, как на избирателей. Давайте посмотрим, что прохожие говорили вот по поводу этой истории.
Ну, знаете, трудно сказать. Я думаю, что на сегодняшний день российское население настолько устало от войны и от военных настроений, что сейчас в каком-то смысле абстрагировалось от этого. Поэтому я не думаю, что это добавит рейтинг там, действующей власти или кому-то еще.
Нет, я так не думаю. Ну, просто ему, наверное, свое время, свой срок. И они, наверное, решили просто таким образом. Ну, какой-то идет процесс, наверное. Он просто естественный. Я не думаю, что перед выборами. Я думаю, что это просто естественный процесс. И рано или поздно должно было случиться.
Честно скажу, я последние 10 лет не слежу вообще за нашими новостями и очень хорошо себя чувствую. И я не знаю, каких там пленных обменивают на Донбассе, я могу только предполагать. Вот, а перед выборами, ну, все что угодно может твориться.
Ну, я думаю, от обычных людей это очень скрыто. Думаю, здесь можно по-всякому. Ну, скорее всего, может быть что-то такое политическое. В преддверии событий, как в России 2018 года, так, может, и каких-то других еще. Вариантов очень много. Но позитивно это, с одной стороны, что все-таки людей обменяли, и каждый сможет уже вернуться туда, хотел. Но, на мое мнение, на выборах, наверное, это не повлияет.
Это сложный вопрос, я не могу на него ответить. Я могу обосновать свою точку зрения, то, что не для выборов это делается. Потому что, ну, так и так, понимаем мы все, победит на выборах. Вот так вот.
И нет это... смысла стараться.
Нет смысла, да, стараться. Может быть, это действительно делается для того, чтобы как-то разгрузить обстановку.
Я считаю, что это манипуляция. Я не считаю, что это искренний шаг. И здесь что-то, какая-то собака зарыта, я не знаю какая, но я думаю, что это перед выборами сделать как бы какой-то такой пиар, чтобы это было, чтобы это выглядело правильно, но я не думаю, чтобы это было искренне. Знаете, как работают средства массовой информации? За 8 месяцев можно полностью переменить мнение вообще общества. Поэтому общество пойдет туда, куда поведут его средства массовой информации.
Я не знаю точно, но вполне возможно, что перед выборами.
Вообще не смотрю, поэтому ничего не могу сказать. Ну, не хочу я негатив, понимаешь? Так что вообще я там не в курсе про это.
Думаю, что нет. Думаю, что какие-то, ну, гуманные соображения, скорее всего.
Это отвлекающий маневр. Оно не закончится никогда. Вот. Ужас и мрак, и каждый день, как на войне.
Вот знаете, Андрей, вы сейчас удивитесь, что я подумала и задам вам вопрос как экономическому журналисту, которым вы работали очень много лет, там, в газете «Известия». Смотрите, вот человек говорит, а я не слежу за новостями, я вообще не смотрю, мне это не интересует, я прекрасно живу. Но настанет Новый год, ему нужно будет купить там, например, доллар, он захочет поехать в Турцию. И он должен будет своей головой подумать, а почему при растущих ценах на нефть так резко стал катиться вниз рубль? С какой стати рубль подешевел на 2 рубля, при том, что нефть растет? Ему же, он же не может не подумать о том, а не сказываются ли санкции, вот эти американские санкции, которые грозятся применить, в свою очередь, извините за тавтологию, санкции по отношению к компаниям, которые вкладываются в российские бумаги и которые сейчас лихорадочно выводят валюту из страны. Не связано ли это с политическими событиями? Вот то, что мне придется за путевку в любимую Турцию новогоднюю отдать гораздо больше. Поражаюсь я этому легкомыслию.
Нет, ну это очень известный массовый феномен, когда люди не видят связи между происходящим в политике, между политической рамкой, между политическим режимом, который является, если капиталистическим, то госкапиталистическим, и тем, что происходит в повседневной жизни у обычных граждан, у обычных потребителей товаров, ну, мелких, так сказать, экономических агентов. Согласно опросам, граждане либо гонят эту мысль от себя сознательно, либо происходит то, что называется специалистами негативная адаптация. Ну, стало немножко хуже жить, ну и ничего. Главное, чтобы еще хуже не было. Стало еще хуже, опустились на еще ступень, на одну ступеньку. Ну, ничего, нормально, можно как-то это, откажемся там от, значит, товаров длительного пользования, допустим. Да, будем перебиваться там с хлеба на воду. Ну, нормально. Вот, не умираем, а вдруг хуже будет. А вот другой лидер нет, а другой, а вдруг он что-то такое затеет, что у нас тут будет дефолт, у нас тут произойдет что-то нехорошее. И вот этот феномен негативной адаптации, за ним следует феномен негативной мобилизации вокруг Путина, который говорит, что вот у нас кругом враги, они нам мешают жить и вообще не дают шагу шагнуть. Вот сейчас вот решили обменять пленных, а что-то они не обмениваются. Это не мы виноваты, это враги виноваты. Угу. Называется негативная мобилизация, народ говорит, да, действительно, вот наш такой хороший, давайте вокруг него еще больше сплотимся.
Только он умеет договариваться, только у него есть какие-то конструктивные идеи, а эти вот разрушители.
Да. И в результате получается так, что вот по последние опросы, там, допустим, Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства, который все время мониторит социальное настроение, показывает, что жизнь ухудшается по-прежнему. Да, вот это вот то, что нам Владимир Владимирович в телевизоре говорит про какие-то там проценты роста и про проценты роста доходов населения. Это немножечко, тут не будем сейчас в этом копаться, но, в общем, во-первых, это плохой рост, во-вторых, доходы после такого падения, даже если они чуть-чуть растут, это не значит, что они растут. Они могут возвращаться просто к прежним каким-то значениям, и то они до них еще не дошли. Люди вот чувствуют, что ситуация все-таки потихонечку ухудшается, но они хотят смотреть на будущее, смотреть в будущее с оптимизмом. Ситуация ухудшается, но нам весело. И мы еще берем кредиты, потому что нам надоело жить впруглую. Давайте наберем сейчас кредитов, там посмотрим.
Пусть у нас хоть поток.
Это очень опасная ситуация для экономической системы, социальной системы, для банковской системы, для всего. Ну, либо мы что-то делаем для того, чтобы экономика действительно росла. Но это страшное дело. Это нужно возвращаться к праву частной собственности. Нужно давать возможность людям начинать свои бизнесы. Нужно возбуждать в них это желание. Они уже ничего не хотят, эти самые люди. Они хотят, чтобы государство их кормило. Оно же сказало гражданам, вот вам подарок, вот вам Крым, вот вам чувство великой державы, за это вы нам даете возможность делать все, что мы хотим, но кто обещал, что в дороге будут кормить? Ну, то есть обещали, да, мы вам за это, так сказать, какие-то там еще социальные бенефиции, особенно выборы, ну а где они? Ну дайте нам. Это тоже несколько осложняет социальную ситуацию, особенно после 2018 года. Я не говорю, что будут какие-то революции, не дай бог, и не будут. У нас лучше еще на одну ступенечку вниз сойдет наш там какой-нибудь средний класс или уже бедные слои населения. Скажем, ну ничего, и так можно жить.
Я все-таки вас спрошу, после того, как мы поговорим с Магомедом из Москвы, я вас спрошу, чем, по вашим прогнозам, Владимир Путин будет по ходу предвыборной кампании компенсировать россиянам падающий рубль. Магомед, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Магомед из Москвы.
Здравствуйте. Вот это постановочное с Медведчуком. Вот предыдущий там этот звонивший вам, он чуть-чуть мою мысль меня тоже как бы опередил. Я та же самая точка зрения у меня. Но есть там одна ситуация, что он через Медведчука официальному Киеву месседж посылает, что пока вы, Киев, то есть не приползете ко мне, никаких ООНов там ничего не будет. Спасибо.
Вы так думаете, да, что... Андрей...
Ну, мне кажется, немножко усложненная конструкция. Все-таки здесь задача, все-таки, мне кажется, более локальная. Она ориентирована, прежде всего, конечно,
на
наш внутренний электорат, на нашу внутреннюю аудиторию. Вы заметите, это как бы получается двойной эффект. Большинство молодых мужчин вот в этом опросе «Радио Свобода» говорят о том, что нет, это, конечно, не постановка, это действительно нужно уже решать вопрос, он должен был начать решаться. То есть это действительно имеет и позитивный эффект с точки зрения того, что Путин получает образ гуманиста, и в то же самое время никто не верит, что он обманывает, да? Что это постановка, что это театр. Это реалити-шоу, которое не узнано осталось. Да? Никто не понял. Ну, то есть никто не понял, кто-то там понимает. Были люди в этом вопросе, которые понимают.
Потому что непривычно. Это такой нестандартный ход. Непривычно. Все привыкли, что уже спокойно к этому относятся, даже без улыбок давно, что вот когда к нему приходит губернатор, садится за стол, и он его начинает расспрашивать под камер. Ну, все понимают, что это такая игра. Но тут подкатывается в монастыре неожиданно. Да, вдруг человек начинает решать вопросы в монастыре, и поэтому, может быть, на людей это произвело впечатление, что действительно на святые чувства надавило.
Монастырь логически связан в головах людей с гуманизмом и с чем-то человечным, и милосердным. Вот и, пожалуйста, мы этот мостик тоже в мозгах перебросили, искра пошла, все.
То есть отработал. Вот этот пиар-ход уже отработан.
Компания удалась, да. Точнее, маленький акт внутри этой компании удался.
Иван из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На самом деле все это напоминает, как обычно, у нас спектакль в жизни политической, спектакль на сцене, но там хотя бы простительно. И честно признаться, очень устал народ от этого, очень устал. Думающие люди, которые понимают, в чем дело, как это все происходит. Вот я общаюсь в сети, крайне негативные комментарии вот у моих друзей на все эти действия, выпады власти, поэтому очень все это обидно, уныло и безнадежно.
То есть вам не кажется, что покупаются люди вот на такие ходы? Вам так не кажется?
Каждому свое, но во всяком случае мне вот и моим сторонникам нового общества, все-таки демократического, очень неприятно.
Понятно. Спасибо, Иван, вам за звонок. Интересно, что люди все-таки не все.
Нет, естественно, кто-то покупается, кто-то нет.
Кто-то покупается, кто-то нет. Да, даже интересно по звонкам аудиторию посмотреть соотношение покупающихся и нет. Но думаю, что таких у нас-то...
Достоверно мы это не измерим, но если люди в Кремле это затевают, значит, они понимают, чего они это делают.
Знают, на какие точки.
Серьезно, ребята работают. Интересно, кто это придумал, эту мизансцену. Какой драматург этим стоял.
Какой мозг. Да. Еще о некоторых драматургических ходах этой компании мы поговорим. Но я вернусь все-таки к своему вопросу, к вашему прогнозу. Вот у него, например, будет катиться рубль. Он с этим сделать ничего не может. Вот, конечно, вливать могут они там бросить весь свой там золотовалютный резерв на укрепление рубля, но это будет очень стрёмно, скажем так, жаргонно выражаясь. Как он будет компенсировать людям вот это вот неудобство бытовое? Что он может предложить им до марта? Знаете, чем он их порадует, кроме вот этого вот монастырского жеста доброй воли?
Во-первых, совершенно не обязательно рубль у нас покатится вниз. У нас
удержит.
Экономические власти иногда борются с его укреплением даже, не то что с ослаблением. Он, в общем, более-менее болтается в каком-то таком коридорчике, который вполне приемлемый для властей и, в общем, уже привычен для обычного населения. А те, кто волнуется, что есть товары, которые покупаешь за рубли, а номинированы они в евро, это вот бог бы с ними. Был средний класс, стал низший средний класс, ничего не развалится. Вот. А как компенсировать вот эту продолжающуюся, никуда не ушедшую депрессию? Это уже не рецессия, это как бы такое депрессивное состояние экономики. Это большой вопрос, потому что чувство великой державы уже мы обрели. Уже это константа. эффект Крыма. Многие говорят, что он исчерпан, но он не очень исчерпан. Данные социологии говорят о том, что если в начале 70% говорили респондентов Левада-центра, что присоединение Крыма принесло больше пользы стране, чем вреда, сейчас цифра 64. Снизилась, но не радикально. 64 – это все-таки очень высокая цифра поддержки.
Большая, да.
Вот этих крымских наших начинаний. Поэтому эффект еще есть. Значит, будут какие-то мобилизующие действия. У нас мелко мобилизующие действия происходят каждый день. Если вот так вот просто посмотреть ленту, допустим, вот если бы мне показали ленту новостей сегодняшнюю, даже лет 10 назад, не говоря о том, что 15 лет назад, не говоря о том, чтобы 20 лет назад, я бы решил, что это сумасшедший дом, абсолютно. Какие-то безумные депутаты, принимающие безумные, бессмысленные законы, какие-то иностранные агенты. Это что? Это 30-е годы, это в какой стране вообще происходит, в России или в принципе в свободной. Мы уже к этому привыкли, для нас это рутина. Это мой коллега и друг Максим Трудолюбов как-то написал статью, где сказал, что происходит нормализация ужасного. Происходит так, что мы уже считаем на самом деле ужасные вещи, идиотские, глупые, ужасные, вредные, бесчеловечные, какие угодно.
Нормой.
Происходит понижение нормы, как говорят социологи, во всем, да, в экономике, в социальной сфере, ну, в том числе в мозгах. Это жуткое дело. Поэтому придется чего-то такое вот компенсирующее действительно выдумывать покрупнее, чем вот ежедневные, значит, потуги наших этих самых несчастных депутатов. Они, собственно, для этого уже теперь, ну, это никакая не законодательная власть. Это просто как это коверная клоуна.
Вот перед тем, как передать Юрию из Москвы слово, я хочу сказать, Андрей, у меня вчера было такое наблюдение. Я смотрела прямую трансляцию из Думы. Они на своем сайте показывают трансляцию. Ну, естественно, я смотрела, потому что там касалось иностранных агентов. Интересно было, что они говорят, как они голосуют. И знаете, вот там мы выбирали кадры для вчерашнего эфира, что единогласное голосование, они там хлопают, и все поражаются, что вот единогласное. Они все единогласно принимают. Это не то, что вот они по иностранным агентам вот ноль целых против и ноль воздержалось. У них там какой-то другой шел совершенно законопроект, который касался выборов, который, казалось бы, должен был вызвать, ну, какие-то споры, какое-то разногласие. Нет, у них 399, как одна копейка, и там ноль, и там ноль, и мы все опять друг другу похлопали. Это фантастический парламент выбрал русский народ, фантастически единый.
За последние 15 лет парламентарии, и парламент в том виде, в каком он существует, включая и палату другую, Совет Федерации, сделали все для дискредитации идеи парламентаризма в Российской Федерации, конституционного принципа. Это абсолютная ментальная катастрофа, иначе это не назовешь. Если вы посмотрите список институтов, к которым еще сохраняется доверие, это тоже впечатляюще. Да? Беда даже не в том, что парламент там где-то болтается в середине этого списка, а партия занимает последнее место в рейтинге доверия к институтам. Большая беда, это тоже плохо, но большая беда в том, что первое место занимает президент, как всегда, второе место занимает армия. Третье место занимает ФСБ, которое поднялось откуда-то снизу.
Серьезно?
Ну, собственно, армия тоже подняла.
Доверие?
Да. Рейтинг доверия – это левадовские цифры. Четвертое место – значит, церковь. То есть ФСБ обогнала церковь. Но я думаю, что они будут меняться время от времени местами. Так бывает.
Вот это да. Я поражаюсь. Вы знаете, серьезно. А заказывают про себя фильмы вот эти вот спящие. Они заказали фильм для того, чтобы показать, как нас все не любят. И зря. Потому что только мы спасители. То есть все-таки вот такой вот фильм «Комплекс ФСБ». Оказывается, что комплексовать? Третье место.
Ничего себе. Дело в том, что ФСБ и официальный РПЦ – это, в общем, только как бы по-разному звучат аббревиатуры. На самом деле это та самая симфония государства и церкви. Мы же говорим «православные чекисты». И это очень точный термин, при том, что он метафоричен, но он точный, он четко описывает, кто у нас сейчас находится у власти.
Юрий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот хочу сказать такую вещь. Вот я очень часто общаюсь в соцсетях, вот там ВКонтакте, Одноклассники. Вот, ну, вот когда появляется тема там что-то вот касающееся нашей власти, вот я буквально сравниваю, что было вот буквально там, ну, год назад и сейчас. Вот если раньше, допустим, пишешь там, ну, что-то противоречащее там позиции «Ура, патриотов», вот, то тут же на тебя начинается шквал вот этих вот сообщений, где, просто тебя вот, ну, заплевывают элементарно. Вот, сейчас смотрю, уже вот ситуация просто, ну, не знаю, меняется, я бы сказал так. Вот, и вот, пишешь, когда что-то критикующее, вот, и смотришь, уже многие начинают тебя поддерживать, просто элементарно. То есть не украинцы там, не кто-то из-за границы, а вот именно россияне.
Юрий, это такое любопытное. Говорит, ну, Вы не отключайтесь. Я просто хочу сказать, что очень любопытное наблюдение, потому что вы говорите сейчас о двух российских, как я понимаю, социальных сетях. Например, в Фейсбуке там идет просто глобальная, тотальная зачистка. Сейчас десятками тысяч Фейсбук американский зачищает кремлевских ботов. Поэтому там атмосфера сама собой оздоравливается, потому что просто исчезают вот эти вот целые корпорации, которые плодили такого рода комментарии. А то, что вы говорите, это просто очень интересно, потому что тут зачисткой ботов в русских сетях едва ли кто-то будет заниматься, правда же?
Ну, вообще, да. Ну, соответственно, я не знаю, я в Фейсбуке не общаюсь, просто вот общаюсь в основном в Одноклассниках, ВКонтакте. Но вот то, что я вижу, как бы это вот на самом деле есть.
Да, это интересно. Это просто вот это уже это настоящее, это интересно.
Ну, надо последить за тем, насколько это долгосрочный тренд, что называется. Но с другой стороны, вот мы сейчас совместно как раз с Левада-центром сделали летом исследование, в том числе общероссийское, общероссийский количественный опрос о готовности россиян к переменам. Россияне, между прочим, хотят перемен. Просто не радикальных в основном. Но есть группа очень большая, 41%, малоимущие в основном, отчаявшиеся, мы их называем в нашем исследовании, они хотят радикальных перемен. Радикальных. Просто все им все равно.
Что
они,
значит,
они любят либералов, но они не любят и Путина. Они вот, им бы, вот, если им дать Сталина и сказать, что Сталин вам сейчас наведет порядок, они скажут, окей, давай попробуем. Никто не навел порядок. Вот Путин 18 лет, между прочим, сидит. А все мало. А все не хватает времени, значит, улучшить жизнь населения. Еще нужно время. Не хватает времени. Но вот 42% еще за такие постепенные градуалистские перемены. Это люди, у которых есть доход. Ну, не имеется в виду богачи. Да? Это тот самый средний класс. Они хотят осторожных, рациональных перемен, чтобы не рухнуло то, что уже есть. Да? Им есть чего терять. А те, кому ничего терять, дайте хоть Сталина, хоть, я не знаю, может, Гайдара, вот такие экстремумы. Да? Ну,
так и до Чубайса доберутся.
Да, согласятся. Хоть Чубайса лишь
бы жить
хорошо.
Русский народ согласится, да. До Чубайса.
Ну, Чубайса, они, я думаю, хотят раскулачить просто там и всех остальных, значит, олигархов прежних волн. Вот такие есть настроения. Но когда...
Но они все-таки маргинальны, таких людей, которым лишь бы какие-то перемены, лишь бы радикальные в любую сторону, их мало, так уж нельзя ориентироваться.
Не знаю, мало ли их достаточно, да? Много, ну, судя по нашему исследованию. Да? Но когда вот идет общероссийский опрос и спрашивают, ну а кто вот реформу-то проведет? Люди говорят, ну вот, люди повторяют вот этот список, за кого бы вы проголосовали в следующее воскресенье. На первом месте все равно Путин. Самое ужасное, что в этом списке внизу появляется там не Кудрин. Кудрин есть с 1%, да, и не кто-то из даже реформаторов такого консервативного толка, там, Титова, да, появляются участники ток-шоу. Я, например, ток-шоу не смотрю, я у своего коллеги Дениса Волкова из Левада-центра говорю, а кто вот эти люди, которые у нас там между одним и двумя процентами, что это? Так это, говорит, это эти крикуны.
Крикуны, да-да-да.
Не говоря уже о том,
властители умов.
Не говоря уже о том, что там Соловьев, Киселев, значит, Никита Михалков и кто-то еще там четвертый, кто в телевизоре все время что-то покрикивает на народ и за океан шлет,
да,
свои, так сказать, месседжи. Вот они тоже у нас как бы заслуживающие доверия реформаторы. Конечно, очень маленькие цифры, но это симптоматично.
Но я, Андрей, хочу все-таки еще раз вернуться. Почему мне кажется ценным этот звонок? Потому что действительно год назад любая критика власти Путина, людей же приучали к тому, что она синонимична антипатриотизму.
Да.
Ты критикуешь Россию, ты не любишь родину. За что ты ненавидишь Россию, говорят тебе, если ты вдруг говоришь, что Путин делает не так отбирает. Прошел год, и вот действительно, если так говорит Юрий, я не сижу именно в этих сетях, но я очень внимательно вот прислушалась к нему, Если это так, то это очень важный момент, что ты критикуешь, потому что ты критикуешь, а не потому, что ты ненавидишь свою родину. И мы с тобой тоже мы готовы согласиться в этой критике. Без оскорблений, без ярлыков. Вот это вот, если бы вот так вот оно шло, это значит, люди начинают потихоньку выходить из этой навязанной парадигмы, навязанной Киселевыми и Соловьевыми, что любая критика – это ненависть к родине.
Ну, возможно, кое-что меняется. И возможно, что-то становится уже трендом и каким-то массовым явлением. Беда в том, что в том числе меняется настроение на Западе, если раньше, в общем, как-то, ну русский-то и русский за границей. А теперь никто же не спрашивает, ты там в оппозиции к Путину или ты за Путина. Русский уже токсичен. Почему все эти истерики в Америке даже, может быть, преувеличенные, уже, может быть, даже не совсем основанные на чем-то, так сказать, реальном? Потому что все русское уже становится ядовитым. Вот в чем проблема. Вот до чего довели ситуацию руководители нашего государства за эти, повторюсь, 18 лет. Все русское стало токсичным. Не прикасайтесь. И это, между прочим, бьет по обычным гражданам. Там будут очередные санкции. А наши власти начнут бомбить Воронеж, отвечая на эти санкции, как это обычно она делает, контрсанкциями всякими. А контрсанкции бьют по, значит, населению страны. Хотя сейчас уже к тем контрсанкциям, которые были в 2014 году, уже все адаптировались более-менее. Но все равно кое-чего нету у нас, и кое-что плохо производится. Молока у нас мало производится, например, качественного. Нету.
Зато зерно
для сыра не хватает.
Зато зерном. Зерном завалили весь мир, как вот я вот только что приехала из короткой поездки, там у меня 3 дня не было в Москве, включаю телевизор, американские фермеры, говорит канал «Россия-24», мой любимый, кусают локти, потому что российские фермеры лишили их заработков. Что вы, там такое торжествующее по этому поводу.
Большое зерновое ограбление, да, как это называлось в 1972 году. Да, ну вот помидоры сейчас турецкие не в полной мере, но...
Уже оправданы, реабилитированы. Да. Нет, они реабилитированы. Что касается...
Которые здесь почему-то идут под именем бакинские помидорчики, значит, на самом деле...
Нет, теперь они будут турецкие, они реабилитированы.
Они будут называться бакинские, это просто мода такая. На самом деле они никакие не бакинские, они мне...
Они давно турецкие. Да, что касается токсичности русского, есть такой штрих, ну, конечно, всегда извиняешься, когда ты приводишь в пример таксистов, всегда просишь прощения, но это настолько ярко, но это нужно все время оговаривать. Что, простите меня, но тем не менее это штрих, он чисто эмоциональный и даже физиогномический. Вот в сентябре, когда я была в Штатах, вот это мой визит совсем недавний, раньше вы говорите, вы откуда, вас спрашивает водитель, из России. И у него автоматически лампочка вспыхивает, они же говорят, они же улыбаются просто автоматически. В этот раз меня поразило, вы говорите, вы из России, я из Москвы. Угу. Угу. Вот, лампочка перестала загораться. Пусть формально.
Начитался в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и наслушался всякого там CNN. Вот и результат.
Результат, да, пропаганды. Да, ну вот что есть, то есть. По крайней мере, вот токсичность, она проникла.
Меня в Вашингтоне как-то вез в аэропорт человек, родившийся в Адис-Абебе. Он очень критиковал американский кровавый режим, который не дает ему нормально зарабатывать. Очень хвалил Путина и Россию. Это, правда, было до токсичности.
Да-да. Он и сейчас хвалит Путина и Россию, поверьте.
Выяснилось, что он закончил политех, значит, какой-то там Адис-Абебский. Был у него русский преподаватель. Говорит, не говорил ни на одном языке. Он так хорошо все объяснил. Такой хороший человек. Но, говорит, ну, пил страшно совершенно. Невозможно.
Ну, святое дело. Наталья из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вчера сорвался звонок. Я, конечно, не испугалась.
Понятно, да, я поняла, что вы имеете в виду.
Да, придумала, как всегда, в общем, законы, которые невозможно в здравом уме воспринимать. И я еще подумала, не хватало только, чтобы всех инвесторов назвали теперь иностранными агентами. Тогда полный порядок будет в стране.
Действительно.
А насчет того, что это предвыборная кампания Путина, разговор с Медведчуком... Я думаю, что, ну да, так, для вида, в общем-то, создать образ такого демократического вождя лишний раз вроде бы не помешает, но все равно народ в основном за эту власть, потому что в основном все смотрят телевизор и все продолжается по-старому.
Да, спасибо, Наталья. Я сейчас, Андрей, спрошу вас, мы вернемся к этой избирательной кампании, к ходам которые придумывают пиарщики. Ну, вот есть такой свежий человек Кириенко, который считает, что нужны компании свежие люди. Я абсолютно убеждена, не знаю, как вы, что Ксения Собчак вброшена в эту компанию исключительно для того, чтобы все видели, что у нас есть свежие, и что им можно говорить то, чего вы думаете говорить нельзя. Например, Крым, совершенно официальное ее заявление о том, что Крым по международным нормам является украинским. Это они спокойно у себя даже на федеральных каналах транслируют. То есть она должна была с какими-то радикальными заявлениями появиться. Но вот это вчерашняя история, которая случилась у вас, как раз все об этом узнали, вы были там на церемонии фонда, вручении премии фонда Гайдара, и вот тогда же вечером мы узнали о том, что Андрей Нечаев, серьезный человек, либеральный, хочет, чтобы она, эта Ксения Собчак, пошла от его партии. Это тоже какая-то часть какой-то вот этой вот... Андрей Нечаев решил в этом поучаствовать, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что все-таки здесь была чуть другая ситуация, но это мое личное мнение, мы же свечу, опять же, не держали.
Нет.
Мне кажется, что была как бы такая генеральная идея в администрации президента вбросить в компанию какую-то женщину, чтобы ее немножко оживить и утеплить образом какой-то тете. Вот. Эту идею подхватила Собчак сама, возможно, хотя сходила, получила там разрешение во всех местах.
А можно я буду той самой женщиной?
Но присоединилась она к этому сама. И, честно говоря, я верю в том, что, в общем, Путин без особого как бы энтузиазма к этому отнесся. Ну, как бы, хочешь участвовать, какие проблемы. Вот. Потом, значит, очень хорошо было видно, что компания очень слабо подготовлена. Она металась от одной фамилии к другой, от одного там политтехнолога к другому. Политтехнологи несколько шарахались, не понимали, что им там делать. И вообще... залитовано ли это наверху, такой вопрос вообще непонятно, как это самое все. Кто-то начал, наверное, финансировать, а потом, может быть, кто-то подумал, елки зеленые, а вдруг это не разрешено, а я тут участвую. Ну, в общем, я думаю, что здесь такой был элемент хаоса. Вот потом она вдруг сказала про Крым, потому что она вроде как либеральный кандидат,
да,
она
да.
не могла не сказать это,
конечно.
Потому что иначе бы вот обесмыслилась ее, если это можно назвать, нишей. Соответственно, мы посмотрим, насколько это выдуманный администрацией ход по одному критерию. Будет она зарегистрирована как кандидат в президенты или не будет? А вдруг ей не помогут собрать эти подписи?
Нет, Андрей, есть очень четкая теория, которую я сейчас уж не знаю, придерживаться ли ее, но мне казалось, она очень стройная, что, конечно, она брошена не для того, чтобы быть бюллетенью, а для того, чтобы она сейчас привлекала компании, внимание, что она у нас в Российской Федерации демократичная, эта компания. Здесь людям разрешают говорить то, что они считают нужным. Здесь присутствуют любые женщины, даже вот такие. И потом, потом не получится собрать подписи. Но вот эта история с Нечаевым, она уже серьезнее. Она переводит историю на другой уровень, когда нужно собрать не 300 тысяч подписей, а 100 тысяч. С партии собирать их, пусть она небольшая партия, но все-таки попроще.
Ну, мне кажется, что... Я с большим уважением отношусь к Андрею Нечаеву, как к экономисту и человеку. Он человек активный просто очень. Ему, очевидно, хотелось бы поучаствовать в этих процессах, представить либеральную идею в разных видах, под разными углами. Он хорошо говорит, он может помочь Собчак сформулировать какие-то мысли. Была новость, или он сам сказал, что он напишет экономическую программу для Собчак. Ну, это будет хорошее как бы упражнение. Ну, то есть для него это...
Писатели экономической программы для Собчак уже как минимум третий у меня на
памяти. Ну, вроде как никто уже, кстати, не пишет.
Всех только объявляют.
Одни только узнавали из прессы о том, что они пишут программу, другие как-то что-то сомневались, а потом отскакивали, соскакивали. В общем, тоже ничего не понятно. Вот. Ему хочется, очевидно, поучаствовать в этом процессе просто. И это хороший повод быть вовлеченным в политику, поиграть вот в эту игру. Ну, в общем, я бы спокойно к этому относился. Я не думаю, что он рука Кремля в данном случае. Ну, партия у него очень-очень-очень маленькая, такая диванная, в общем.
Выдвинуть больше нет.
Значит, соответственно, партия тоже будет как-то засвечена в средствах массовой информации. Ну, уже хлеб как-то.
Ну, это мне уже, знаете, напоминает Инстаграм. Есть такая социальная сеть Инстаграм. И если разобраться, кто там подписчики у некоторых очень популярных персон, получается огромное количество каких-то рекламных бутылок. бутиков. Это такая сумасшедшая мусорка, этот Инстаграм. То есть там вот у вас из миллиона подписчиков там 500 тысяч рекламодателей. Ну, так и тут примерно. Да, и там самое интересное вот что. Когда, ведь в чем смысл рекламы в Инстаграме, что Ксения Собчак подписалась на такого-то Ивана там Пупкина, производящего джинсы. И он, для него это реклама. Ну и здесь так примерно тоже, что вот для моей партии это реклама, если от нас пойдет Ксения Собчак.
Ну да, с точки зрения политического маркетинга действуют те же законы, что и в обычном,
в Инстаграме.
В обычном маркетинге. Да.
Игорь Михайлович, здравствуйте. Из Москвы. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Андрей. Позвольте 30 секунд пофантазировать. Включайте вечером в 19.00 ТВ-центр. На нем передача идет ваша. Ну, сегодня вы, завтра другой. И до 11 часов вечера. Это на ТВ-центре. Теперь на втором канале. С 11 вечера. Не так, как с 12 ночи. Перед этим какой-то фильм покажут, сколько он идет, сколько его фильмы снимает. Вот. Соловьев один в центре. Вокруг Милов. Гозман, ударить слов.
Ну, так, «Мурили демона» называется, да-да-да, так.
Да, угу. И они задают ему вопросы. На следующий день посередине Киселев начинает что-то рассказывать, и опять. У нас очень много либеральных людей, которые со своими взглядами, даже вот можно пригласить и Андрея Колесникова, и задают вопросы Киселеву. И вот интересно, и чтобы в студии никого не было, никаких аплодисментов, уханий, улюлюканий. А то, что вот нам сейчас на днях показало телевидение, театр одного актера. А, да, по воскресеньям, забыл сказать, в 9 вечера обязательно «Ревизора» надо показывать.
Кого? Кого воскресенье?
Ну, художественный фильм «Ревизора».
Ревизор. Ага. Да. Я вот одного только боюсь, что у Андрея Колесникова нет ни одного вопроса к Дмитрию Киселеву. Андрей, или у вас есть такой вопрос?
Нет, у меня к нему вопросов нет.
Мне тоже кажется, Господь, что ни у Удальцова, если их собрать в студию, ни у Милова, ни у Гозмана, которых собрать в студию к Соловьеву, тоже не будет ни одного вопроса. Им все совершенно понятно с Владимиром Соловьевым.
Это, знаете, я когда-то работал в «Новой газете», у нас была дискуссия, значит, не попретендовать ли нам на интервью с Путиным. Ну, интересно же, да? Ну, раздавались голоса, что это не рукопожатный для нас человек, и зачем мы будем его добиваться. Но вывод-то был такой, что спросить-то не о чем.
Абсолютно.
У меня нет вопросов к Путину. Они все искусственные могут только быть. У меня нет вопросов к Медведеву, к сожалению. Хотя начинал он вроде неплохо. У меня кончаются вопросы вообще ко многим, кто к власти имеет, в принципе, какое-то отношение, потому что я к людям достаточно симпатичным, умным, которые при других обстоятельствах могли бы себя проявить гораздо лучше, чем сейчас в этом болоте.
Я вас очень хорошо понимаю. Я тоже всегда думаю, чтобы я оказалась бы на этой пресс-конференции, у нас, в принципе, нам разрешалось до сих пор туда аккредитовываться, мне просто неинтересно.
Я могу за него ответить.
Ответить, да. Ответить я тоже
легко.
Могу. Вот так Белковский у нас очень любил за Путина ответить, пока он не перешел работать в компанию другого кандидата в кандидаты. Вот что я скажу, Андрей, в заключение нашей программы. Тут завтра будет одно событие. Вы о нем, может быть, знаете, а может быть и нет. Это ваше, вы напомнили мне о «Новой газете». Дмитрий Муратов ушел со своего поста главного редактора. Завтра будут выборы в редакции, где претендуют 3 человека на должность главного редактора. Мы их хорошо знаем. Алексей Полохин, Кирилл Мартынов, замечательный публицист, и Сергей Кожиоров. Все это сотрудники редакции. Но вот у нас остается секунды. Но я должна вам сказать, что уход Дмитрия Муратова был как-то, не знаю уж, буквально или напрямую, или ну как-то он был уж хронологически очень увязан с тем, что очередная статья о супруге Сечина появилась в «Новой газете». Вы думаете, что это совпадение?
Ну, вот как бывший инсайдер, я могу сказать, что вряд ли это с этим связано. Он действительно очень давно хотел немножечко отойти
но
от,
ведь он
от
недавно,
оперативного управления.
Он недавно отошел от этого управления. Он давно хотел, но вот, отходит сейчас.
Вот правда в том, что выборы действительно у них происходят осенью, и действительно 2 года назад он сказал, что он будет уходить. Ребята, готовьтесь.
То есть Сечина мы вычеркиваем из этой истории?
Из этой истории мы вычеркиваем, всех остальных мы Сечина не вычеркиваем.
Хорошо, а всех остальных мы продолжаем и следить за историями Сечина. До свидания, с Андреем в том числе.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».